Привет, друзья, это канал «Нумедиа из России», подкаст «Смотри в оба», я Ирина Петровская. Сегодня у нас видеоформат, и в этом видеоформате мы уже который раз встречаемся с Татьяной Малкиной. Раз четвертый мы сейчас подсчитывали, редко, но, тем не менее, мне кажется, всегда вполне себе метко. Сегодня мы будем говорить на тему, которые последние дни особенно взбудоражили общественность, что называется, возмутили, взбудоражили. И связано это, конечно, с высказываниями и совершенно невероятными инициативами главы Совета по правам человека и развитию гражданского общества при президенте Российской Федерации Валерии Фадееве. Татьяна у нас инициатор этого разговора, и поэтому начинаем.
Здравствуйте, да, спасибо за приглашение. Я, да, как ни странно, необычно для нас инициатор этого разговора, потому что, видимо, из общественности я оказалась максимально взбудораженной ее частью. Это трудно объяснить. Казалось бы, ничего неожиданного в интервью Валерия Фадеева, даже в серии, я бы сказала, его интервью, как выяснилось. Нет, мы сейчас вас, конечно, ознакомим с его высказываниями, ну, сутью их.
Тезисами.
Тезисно, да. Но как-то это попало мне совершенно в самое сердце. Наверное, потому что уже прямо все сгустилось, да, речь... Ну, или так, попробую вернуться в прошлое. Боже, какими мы были наивными, как же мы молоды были тогда. Например, в 93-м году один мой друг спросил меня, почему я никогда не хотела уехать ни в какую другую страну жить, ну, потому что мир весь открылся, распустился, случилась невероятная свобода, в частности, передвижение. И я долго ему объясняла, почему я вот хочу жить здесь всегда, а он такой был скептик. Ну, он меня существенно постарше, поэтому он все не верил, что...
Есть люди, большой... которые хотят остаться.
Нет, что такое большое, крупное метаживотное под названием Советский Союз может действительно уйти в прошлое. И он говорит, ну хорошо, но есть какие-то вот приметы, например, вот что такое могло бы произойти, что тебя заставило бы подумать об отъезде. Я вообще ни секунды не задумывалась, а зря, кстати. Потому что я тогда, ну, опять же, это было очень давно, напоминаю, я сказала, да, если Волгоград переименуют в Сталинград, и если вернут Феликса на Лубянскую площадь. Поэтому последние несколько лет я живу в таком дополнительном, не побоюсь этого слова, страхе, что мне придется как-то за свой базар отвечать, потому что мне кажется, что вот в этом году Феликса вернут на Лубянскую площадь. Ну, не в этом, ну вот не зимой, так весной, не весной, так летом, да.
Сталина, по крайней мере, возвращают в виде памятников.
Да, про разных... это, кстати, да. Тоже наш уважаемый и неуважаемый Валерий Фадеев тоже поговорил про Сталина, очень интересно. Поэтому в этом году, когда на Лубянской площади разбили роскошный сквер, в центре которого прям вот именно такой ландшафтный дизайн, мне показалось, это хорошей приметой. Может, в этом сезоне, может быть, Феликса не вернут на Лубянскую площадь. Но в целом понятно, что тенденция, она вот такая, на возвращение Феликса, Сталина. Опять же, я не хочу быть алармистом. И мы сейчас будем говорить тезисно о Валерии Фадееве, который вообще-то не то чтобы фигура, от которой что-нибудь зависит. Он глава абсолютно декоративного, выхолощенного Совета по правам человека. Такой анекдотичный немножко, потому что он, собственно, прямым текстом говорит о том, что права человека, то есть правозащитная деятельность, это политическая деятельность, и поэтому она подлежит, в частности, в тяжелые времена, в которых сейчас находится наша страна, она подлежит, ну, некоторому ущемлению. И право, говорит он, это вещь тонкая. Конституция, конечно, говорит он, ну, это, да, она есть, но...
Не догма.
Но не догма, да, а вот как марксизм, руководство к действию.
Человека все мгновенно вспомнили анекдот советского времени про все для человека, все на благо человека, и даже есть такой человек, и мы его знаем. Поэтому, может быть, в этом смысле Совет по правам одного человека.
Ну, мне даже кажется, это слишком как-то умно. Нет, просто это ну, не хочется прямо обзываться в эфире. Ну, в общем, наблюдение за Валерием Фадеевым, за которым я не то чтобы слежу пристально последние несколько десятилетий, но все же они вызывают, может, глубокое изумление. Просто как далеко может зайти процесс разложения, деградации? Как низко может пасть человек?
Просто предварительный вот вопрос, потому что я думаю, а может, мы преувеличиваем? Может, вот именно человек взял и ляпнул? Ведь мы знаем множество чиновников и более высоких, которые демонстрируют таким образом вот свое, в том числе, интеллектуальное развитие. А мы сразу думаем, и это я сейчас тебе задаю вопрос, да, что это он выражает чаяние и намерение всей власти, всего государства. А он просто ляпнул. Ну, не исключено, считает исследователь, как в известной байке, да, про Монну Лизу. Наконец-то открыта тайна улыбки Монны Лизы. Не исключено, считает исследователь, что она была просто дура. Поэтому вот, может быть, это такой здесь поворот?
Конечно, возможно. Вообще, многие, обратившие внимание на эти высказывания Фадеева, наблюдатели, они тоже говорят о том, что вот, ну, человек мелет то, что он считает подходящим моменту. Есть, впрочем, и другая точка зрения, которая заключается в том, что вот человек, подобный нашему антигерою, это человек, который все время нюхает воздух, и как только он с целью уловить какие-то важные веяния, какие-то такие миазмы будущих методичек. И как только он их улавливает, он начинает разрабатывать эту парфюмерную линию. И многие считают, что на самом деле такой мягкий анонс предстоящего. То, что Валерий Фадеев сказал в недавнем интервью РБК, которое, кстати, интервью, надо сказать, было хорошее. И невзирая на то, что РБК медиа, которая работает, как мы знаем, в тотально подцензурных условиях, мне кажется, что журналисты прямо хорошо
абсолютно
поработали.
Согласна,
действительно,
да.
Было прям спасибо, коллеги. Давайте попробуем проверить, насколько, ну или как-то поразбираться, насколько это просто экспромт неумного третьеразрядного чиновника, а насколько это действительно тенденция. Ну, смотрите, в 2019 году акцию возвращения имен на Лубянке открывала уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова. Она и сегодня занимает эту должность, между прочим, она генерал-майор полиции. И там Фадеев тоже присутствовал. Она говорила тогда, вот цитирует Потас, один из наблюдателей, что, кавычки открываются, нужно находить мужество для того, чтобы осуществить государственное покаяние за те злодеяния, которые были осуществлены органами власти в годы репрессий. И это всегда назидание другим поколениям, молодым сотрудникам правоохранительных органов, что никогда неправда и отступление от закона и совести не проходит даром. Говорит Татьяна Москалькова 5 лет назад. Она в этот момент омбудсман и генерал МВД. И она признает, что этот самый Соловецкий камень, а речь, собственно, идет о нем, служащий напоминанием сотрудникам о преступлениях их коллег и призывом не отступать от закона и совести, это хорошо и правильно. Однако в 2024 году, по словам председателя Совета по правам человека и гражданским свободам при президенте РФ Валерия Фадеева, именно вот эта функция Соловецкого камня, ну, кстати, не то чтобы функционал этот был единственным, и кто-то его провозглашал, да, то есть это такая самовмененная в некотором смысле.
Напоминание, да? Ты им, да, сейчас имеешь.
Напоминание,
виду,
что,
да,
вот эта функция, которую, угу, с точки зрения причастных к силовым органам людей выполняет камень, а именно напоминание и назидание нынешним сотрудникам правоохранительных органов о том, как нельзя действовать. Вот теперь, в 2024 году, по словам Фадеева, этот призыв опасен и вреден. И поэтому Соловецкий камень следует перенести от здания ФСБ, я уже запуталась, ФСБ на Лубянке. Также
так
НКВД,
там
еще МГБ
лучше.
И
почему и именно? Что напоминание?
Напоминание.
Ранит,
да-да-да, сейчас
больно.
Вот я вот эту
больно
прекрасную...
ранит наследников...
Нет, он не говорил ранит.
Ну, я говорю сейчас, перефразирую, да?
Ну,
огорчает.
Перефразировать? Я считаю, что надо прямо вот так вот Собственно, Фадеев произносит эту фразу в ответ на вопрос, а что не так с камнем, и в чем проблема, и почему, кстати, как мы помним, начиная с, по-моему, 2020 же года, запрещены акции у камня под предлогом,
с пандемией.
Под предлогом эпидемиологических ограничений. То есть, поскольку они, очевидно, не настолько защищены от вирусов и бактерий, насколько любые концерты, там, шаманы и прочие всякие шушеры, они запрещены. Да?
Так наш Антон Орех прекрасно написал, что именно в этом месте продолжает годами свирепствовать ковид.
Да, удивительным образом. Это действительно такой очаг, очевидно, бактериологический и вирусный, поэтому там запрещены акции. То есть в 2019 году Москалькова еще говорит вот эти потрясшие, надо сказать, меня тогда слова, уровнем осознанности, да, и вообще как бы типом рефлексии. А уже со следующего года, увы, сборище у этого камня, преткновения, они запрещены. Собственно, Валерий Фадеев говорит, а давайте, ну, а что вы так на камне-то сосредоточились? Вот он говорит, 30 октября, в день памяти жертв политических репрессий, что, кстати, не вполне правда, потому что это день политзаключенных, мы возлагали цветы к мемориалу на углу Садового кольца и проспекта Сахарова. У мемориала не было никого, кроме нас. И потом я ехал обратно, проезжал мимо Лубянской площади, и там было несколько десятков человек. Они общались, цветы, наверное, возлагали к Соловецкому камню. И вот у меня вопрос. Эти самые люди требовали создания большого памятника в Москве, и он был создан. Президент лично открывал памятник на проспекте Сахарова. Ну, так вы хотели памятник? Ну, так собирайтесь там тогда. Журналист спрашивает. Ну, есть просто традиционные места сбора, где и собираются. Они же требовали этого. Власть откликнулась, проявила антисталинистский характер и создала памятник по требованию этих людей. Но люди фактически проводят не акцию памяти, а акцию против сотрудников здания на Лубянке. ФСБ, КГБ, НКВД. Они говорят, мы здесь, мы все помним, а вы такие же. Это, конечно, потрясающая проговорка гражданина Фадеева. Да? На что журналист говорит, ну, памятный камень же там стоит. Значит, надо перенести, в конце концов, памятный камень. Еще раз, это акция не памяти, а политическая акция. Как бы упрек тем людям, которые сидят в здании на Лубянке. Внезапно, не спровоцированный никем, признается Валерий Фадеев, одновременно полностью официально подтверждая собственным ртом полную преемственность между ФСБ, КГБ, НКВД, МГБ и вот это вот все, да. А, в принципе, я не знаю, это, по-моему, на таком сленге называется «вышел на себя», да, то есть какое-то невероятное саморазоблачительное, такое обескураживающее немножко, обезоруживающее искренность и прямота звучит в этих словах, тебе не кажется?
Мне кажется, и поэтому это подтверждает отчасти мою версию, что человек в том числе и открывается вот в этих проговорках и в том, что реально дискредитирует не только его самого и деятельность его организации, которую он возглавляет, но и, естественно, вот тех, о ком он говорит. Почему я упомянула еще одно интервью? Потому что оно вышло буквально за день до того, как появилась РБК. Это канал, который переехал из Ютуба, там он был заблокирован, на Рутуб. Это некая эмпатия Манучи. И, значит, наш герой сегодняшний пришел туда поговорить ровно на те же темы. То есть о правах человека как таковых речи там не было. А мы знаем, да, с правами у нас обстоят как дела и сколько, по идее, на этом поле деятельности должно быть, да, у Фадеева. Так вот там он удивительным образом, говоря о репрессиях, отвечая, кстати, на вопрос Манучарова, а вот либералы считают, что те минимальные, как вы говорите, санитарные меры, которые сегодня применяются к неким несогласным, которые выступают против политики или как выступают, хотя бы даже критикуют. А либералы считают, что это репрессии. И тут он говорит другое. Он говорит, это не сравнить со сталинскими репрессиями. Вот то были уж репрессии, так репрессии. Дальше он называет цифру, которую я не стала проверять. А поскольку и Манучаров не стал проверять, то поверим товарищу Фадееву, что в 1937-1938 году всего за два года были расстреляны 740 тысяч человек. Я не знаю, соответствует ли эта цифра, но раз он ее произносит, очевидно, соответствует. И дальше он таким образом говорит о том, что то, что происходит сегодня, никак невозможно сравнить со сталинскими репрессиями. И, что еще немаловажно, что свою антисталинскую направленность, свое антисталинское отношение к Сталину и репрессиям действительно президент зафиксировал, открывая вот этот, вот, он, по-моему, и в РБК это говорит, открывая мемориал жертвам политических репрессий на Сахарова, пересечении с Садовым кольцом. Поэтому тут тоже есть все время у него какие-то противоречия собственных его, значит, интенций, которые он периодически доносит до потрясенной общественности.
Не, ну вот он подтверждает вот это вот свое высказывание не репрессии, а санитарные меры. У журналиста его спрашивают, очень громким стало ваше высказывание, что в стране не репрессии, а санитарные меры. Что такое санитарные меры? Те законы, которые были приняты против фейков про армию, про СВО и насчет иностранных агентов, это и есть мягкие меры. Это достаточно мягкие меры, которые адекватны ситуации, в которой сегодня находится страна. Вот теперь остается угадать, в какой, собственно, ситуации находится страна. Он тут много еще говорит о том, за что, собственно, разогнан, ликвидирован мемориал. Тоже откровенность какая-то
поразительная. Иностранный агент вынужден, мы добавлять.
Да, которого уже объявили. Его нет.
Да, его нет, но...
Сначала объявлен иностранным агентом, а потом
ликвидирован.
Вот. А мы по-прежнему должны произносить вот это, да? То есть...
Ну, должны. Что же делать теперь?
Ну, ничего, что его уже нет, а мы его...
У нас даже бывают ситуации, что человека уже нет, а все равно обязаны произносить, что он был объявлен при жизни тем или иным.
Это правда?
Ну да, насколько я знаю, вот когда речь идет о Навальном, то, по-моему, его после смерти не вычеркнули из вот этого списка экстремистов, террористов или там куда его заносили. Но если это не так, то тогда, извините, мы перестраховываемся. Куда деваться?
А вот что говорит, кстати, не без звездочки, говорит Валерий Фадеев. И вот, вот этих оговорок пошлых и унизительных он не делает. А эти организации, ну, мемориал, звездочка, были вычеркнуты не за правозащитную деятельность, а за политическую. Вот я свою трактовку этой ситуации с памятником жертвам политических репрессий на Сахарове и Соловецком камне изложил. Эти организации занимались политикой. Основной функцией мемориала была как раз память, архивная работа, поиск захоронения. Про тысячи, десятки тысяч людей неизвестно, где они захоронены. Вот чем надо заниматься. И чем помогает заниматься наша межведомственная рабочая группа. А эти организации занимались политикой вполне определенного свойства. Они лишились права заниматься политикой. Здесь я не могу встать на их защиту. Ну, понятно, да, мы поняли, Валерий, что вы не можете встать на защиту. Но тут вот начинается, на самом деле, если серьезнее чуть-чуть, вот эта тема-то грустная и трагическая, потому что она опять про гражданскую войну, которая так и продолжает идти в нашей стране. И мы присутствуем уже при какой-то, даже не знаю, какой по номеру, да, серии или сезоне. И мы с тобой вот в данном случае представляем проигравшую сторону. Хотя говорят, что еще не вечер. Если мы достаточно долго проживем, мы застанем еще одну итерацию очередную гражданской войны. Но правда, если вот совсем серьезно, боюсь, что... Как присущий человеку, про которого можно сказать святая простота, Валерий Фадеев на самом деле указал на самую сердцевину проблемы. Потому что, мне кажется, судьба мемориала в некотором смысле, который иностранным агентом признан в нашей стране, была решена, когда его сотрудники продолжили настаивать на том, что публикация имен, базы имен сотрудников НКВД тоже является необходимой частью восстановления исторической памяти. Не только публикация имен подтвержденных жертв политических репрессий, которые затем были реабилитированы, но и, собственно говоря, что логично, да, имена тех, кто был участником,
ну,
исполнителем,
грубо говоря,
организатором
в широком
этих
смысле слова.
Самых репрессий. И вот здесь... Ну, то есть есть два полюса, мне кажется, вот это вот ужасного кола, на котором сидят два колеса, еще сколько там, это гражданской войны. На одном бесконечная и колбаса. Мы про это тоже, мне кажется, много говорили, еще будут говорить про то, как лихие 90-е оказались трудны. И, в общем, теперь мы... Якобы сторонники нынешней политики нашего правящего режима, они, собственно, пытаются добиться справедливости и отыграть все назад. А на другом конце этого страшного осиного кола, мне кажется, находится вот ровно та проблема памяти, справедливости и возмездия или невозмездия, люстрации или помилования. То есть та проблема, которая никогда не была не то что решена, а даже практически первое же приближение к обсуждению, а можно ли ее решить, нужно ли решить и как в нашей стране, собственно, практически первое же приближение уже закончилось,
едва начавшись.
То есть никогда не были закрыты архивы, условный мета-КГБ сказал: нет, сюда мы не идем. Было некоторое количество, ну, тоже уже лет 30 назад, дискуссий о том, что нет, все-таки это необходимо сделать. Эти дискуссии были частью большой дискуссии о необходимости национального покаяния в ситуации, когда, согласно, ну, такому, можно сказать, мему, да, полстраны сидельцы, полстраны охранники, да, надзиратели. Но, очевидно, этот процесс был настолько труден, настолько страшен, настолько... не созрел в то время, или настолько не было субъектов, которые в состоянии были убедить общество в необходимости его, что он просто закончился, не начавшись, так как мы уже говорили.
Хотя точечно, если ты помнишь, как раз в начале 90-х, в конце 80-х, когда пошла в целом вот эта вот, да, пусть не цунами, но все-таки волна, и в том числе разоблачение тех, кто пытал и сажал, были публикации, и часть имен конкретных исполнителей, конкретных палачей мы узнали. Помнишь, например, знаменитую статью, по-моему, в «Московских новостях» Женя Альбац, которая нашла следователя, как сейчас помню, фамилию Хван, который допрашивал академика Вавилова. И она даже пришла к нему. Он прекрасно жил себе припеваючи на пенсии, большой персональной пенсии, на Тверской. И, в общем, по-моему, если я ничего не путаю, в этой публикации он был несколько изумлен, что вот его, значит, спрашивают.
Что
он
вопросики
выполнял
есть.
Свой, да, он выполнял свой долг. Или реально кровавый палач, который тоже со всеми почестями похоронен на Донском кладбище, некий Блохин, который самолично, как потом стало известно из публикаций, расстреливал в день там сотнями заключенных, обвиняемых в измене родине и всему такому, всего такого.
Да, Донское кладбище вообще вот
это
в смысле фантастический,
Донской, да,
фантастический объект,
жертв,
я бы сказала. Да. Да. Не знаю, как у тебя, у меня есть при этом какая-то личная трудность, нерешенность. Мне хочется абсолютного разрешенности всех вопросов. Вопрос о том, как... следует поступать с памятью, идеей покаяния и, боюсь, идеей возмездия, да, которая неизбежно так или иначе эта тема возникает. Ну, мы все знаем такого Дениса Карагодина, если вдруг вы не помните.
Да, я помню.
Да, ну, напомню. Если вдруг наши зрители не помнят, это такой вот историк, живет в Томске. Кстати, почему-то он не иностранный агент, если я...
Жил, может быть, я не знаю.
Нет, живет, продолжает, я сейчас я тебе расскажу, который несколько лет назад, мне кажется, это лет...
Ну, тоже 5, не меньше.
Ну, 6-7 даже назад началось, он сформулировал свою такую жизненную цель, найти всех виновных в аресте, пытках и расстреле его деда Степана Ивановича Карагодина, крестьянина, который был схвачен, замучен, расстрелян, естественно, реабилитирован, но Денис Карагодин сказал, что этого недостаточно. Я хочу знать, собственно говоря, а кто все эти люди, как вообще это произошло. И он начал такой виртуальный крестовый поход, за которым я некоторое время завороженно следила, потому что это была такая огромная архивная работа, расследовательская, исследовательская. Он ездил, он выяснял, он находил чуть ли не какие-то церковно-приходские книги, он исколесил всю страну, не говоря уж о Томской области, с тем, чтобы восстановить цепочку событий, произошедших с его дедом, крестьянином Степаном Ивановичем Карагодиным. И в какой-то момент мне стало немножко страшно, потому что, хотя эта одержимость Дениса, очевидно, носила благородный, как бы такой справедливый характер, все равно она меня немножко напугала. И я стала чуть менее пристально следить, потому что у меня вот мурашки были по телу. Да? Ну, время от времени, там раз в месяц я проверяла, как там дела у Карагодина. Это все есть в сети, доступно, вы можете ознакомиться с этим. Это супер-детектив, который, я думала, что уже был финал, но нет, сезоны продолжаются, сейчас я вам расскажу. Потому что в конечном счете он нашел, собственно, человека, который расстрелял его деда. И главным, то есть огромным огорчением для Дениса Карагодина стало то, что как раз вот незадолго, совсем незадолго до того, как он нашел этого человека, этот человек умер своей смертью
в своей постели,
которая была мягкая, удобная, потому что, естественно, это тоже был человек, который мирно жил на весьма себе хорошей пенсии. И, в общем, жил вполне себе припеваючи и умер от старости. А вот Карагодин вот прям вот чуть-чуть не успел. Он, собственно, хотел посмотреть ему в глаза и поговорить с ним, но не успел. Да, и он опубликовал имена понятых, следователей, судей и палачей, собственно, своего... Пардон, не деда, конечно, я вру, извините, у меня прадеда Степана Карагодина. И надо сказать, что эта история имела тогда продолжение, она, кстати, сейчас продолжается. Женщина по имени Юлия Зырянова, родственница сотрудника Томского городдела НКВД Николая Зырянова, который был как раз одним из людей из списка виновников гибели прадеда, написала письмо Карагодину, Денису Карагодину, и попросила у него прощения за совершенное ее дедом.
Да, это поразительно.
Действие. Это было поразительно. И мне казалось, что это такой, ну, прям катарсис невероятный. И, наверное, это та точка, из которой может потом вырасти на нашей явно неспасаемой Богом Родине что-то еще, вот кроме палачей-надзирателей, возмездия или забвения, да, вот что-то еще. Но нет.
Это единичный случай.
Да, это, во-первых, единичный случай. А во-вторых, надо сказать, что Денис Карагодин не останавливается. Вот я сейчас, у него есть сайт, я сейчас тебе прочту, ты удивишься. Вот, в частности, цели на 2024 год. Скоро будет отчет о достигнутых. Тут несколько страниц, связанных с прямым... Найти всех, связанных с прямым арестом Карагодина Степана Ивановича. Например, понятые при аресте. Сотрудник Томского НКВД. Тут с именами и фамилиями уже, mm-hmm. это уже те, кто найден. Некоторые под вопросом. Сотрудник Томского НКВД, произведший арест. Связанные с прямым содержанием под стражей и пытками Карагодина Степана Ивановича. Например, внутрикамерный агент Томского ГУ УНКВД по НСО СССР. Известна уже фамилия. Неизвестно, жив ли этот человек, но известна имя и фамилия. Найден сотрудник Томского... Еще один в СИНу, условно говоря, тогда. Найден и составлен список политических муниципальных функционеров города Томска. Муниципальная секретка города Томска. Состав участников и структурный механизм работы. Политическое руководство, опять все, значит, города Томска. Томский мукомольный элеваторный институт, например, в котором работали информаторы.
НКВД,
да, доносчики, да. Административно-хозяйственная группа расстрельной тюрьмы НКВД города Томска. Или такой вот. Идет активная разработка административно-хозяйственной группы. Главное, это вся логистика по подготовке к расстрелам и избавлению от тел расстрелянных. Вообще читать это, как, конечно, Томской тюрьмы номер 3 тюремного отдела. Это очень большой блок сотрудников. Выписывать сюда нет смысла. Они все в большом нарабатываемом блоке профиля тюрьмы. Идет активная разработка отдельного блока, то есть секретки тюрьмы, структура охраны тюрьмы, установлены там такой-то сотрудник тюрьмы, прямые физические расстрелы, плюс еще несколько человек, связанные с прямыми расстрелами, ну, вы понимаете, да, то есть несколько страниц планов. Кстати, планы за 23-й год, которые предшествовали этим, Денис Карагодин выполнил, о чем он отчитывается. И, в общем, конечно, совершенно уникальное. Уникальное явление, к которому, повторюсь, у меня со временем все более сложные отношения, хотя сейчас, может быть, есть причина его как-то упростить. И меня сейчас меньше пугает это, чем несколько лет назад. То, что он делает, это страсть, это дотошность и как бы такая одержимость.
Почему,
да,
пугает, я не понимаю.
Ну, потому что это все связано с идеей. Я сама не понимаю, я же тебе говорю, помоги мне разобраться. Но потому что это связано, ну, я не стану говорить, мне отмщение я воздам, потому что я не по этой части, да, но это связано с идеей неотвратимости наказания, например, да, еще возмездие, наказание и неотвратимость этого всего. В чем, в общем-то, когда ты читаешь, да, о чем идет речь, никаких нет сомнений в том, что люди, причастные к совершению этих преступлений, чудовищных, да, должны быть привлечены к ответственности. Другой вопрос, что большинство из них.
Ну или хотя
нет
бы
живых,
как,
да?
Делает Денис Карагодин, чтобы люди другие знали их имена и фамилии. Чтобы зло было персонифицировано.
Это и есть то самое, чего все они боятся, как справедливо. Как справедливо заметил Валерий.
Почему тебя деятельность Карагодина?
Нет, ну потому что деятельность его объектов его изучения меня не то чтобы пугает, я считаю его преступлением. Да?
Нет, объектов понятно.
Она не пугает, хорошо, это какое-то неточное слово. Сейчас я попробую, почему она меня пугает. Может быть, потому что это все часть абсолютно бесконечного колеса сансары, понимаешь? То есть когда есть одна сторона, неважно, о чем мы говорим, в данном случае можем даже попытаться забыть о конкретном содержании, да, проблемы. Есть одна сторона, которая говорит, мы всех вас найдем. Мы всех вас найдем. Вы все будете наказаны, так или иначе. Имена ваши будут преданы позору навеки вечные во всем мире. Я не вижу никаких причин, почему страна, которая это обращена, вот эта речь условно, да, сделает что бы то ни было еще, кроме как радикально будет защищаться, вплоть до уничтожения угрожающих ей. И это бесконечная история. Что означает защита? Означает новые репрессии.
Ну, собственно, они...
Новые преступники.
Минимальные санитарные, да, меры.
Да, минимальные санитарные меры. Новые преступники, новые люди, сгноенные в тюрьмах. Потом, я думаю, когда-нибудь, наверное, если не будет ядерной войны, действительно, там через, не знаю, несколько десятков лет, наверное, будет обратный процесс, и уже новый «Мемориал-2», вот такого нет еще у нас, иноагент, будет изучать новые репрессии, угу, и прочее. Ну, и получается, что процесс этот бесконечный. Да? А мне, как человеку идеалистичному, хочется, чтобы была возможность вообще это колесо остановить. Только не смейся.
Нет, я не смеюсь совершенно, но мы же знаем, и сейчас появилось много таких, даже несколько я видела, по крайней мере, фильмов, видео. В частности, недавно было у Шихмана «Иностранные агентки». Дети и внуки преступников нацистских, да, она поговорила. Это не деятельность, как бы спущенная сверху. То есть не деятельность даже, а то, что испытывают дети и внуки, а уже и правнуки, действительно, нацистских преступников, тех, кто возглавляли там концлагеря и все такое. Это некая нравственная, я не знаю, как это сформулировать, да, потребность людей оценить самим ужасную деятельность своих предков и как бы за них раскаиваться, да? Или вот я помню, был фильм, его еще по Первому каналу несколько лет назад показывали, когда то же самое, называлось «Дети Третьего Рейха», когда правнучка, причем какая-то внучатая племянница, правнучатая кого-то из самых высших этих, да, гитлеровских сподвижников, то ли Гиммлера, то ли кого-то, которая, ну, прямого отношения не имела. Она добровольно подвергла себя стерилизации, чтобы не иметь вообще никакого продолжения любой из вот этих вот веток человека, который стоит так или иначе там во главе рода. Или когда, извини, тоже внук или правнук, по-моему, коменданта Освенцима, может быть, какого-то другого лагеря, приезжает на территорию лагеря и встречается с жертвой. И приносит от имени своего предка, которого он не видел в помине никогда, извинения и просит прощения у жертвы. Это вот другая сторона, да, когда дети действительно несут... Внутренне, сами это понимая, их никто не заставил. Но, видимо, сложилась такая общая атмосфера в том обществе.
Желаю тебе, чтобы ты представил, каково пришлось тем невинным полякам, русским, евреям и всем остальным, на кого напали нацисты. Чтобы ты представил себе, что они чувствовали. Они не были ни в чем виновны. Ты же виновен. И теперь, отец... Приготовься лучше к смерти.
Часть продолжает любить дедушку Вальтера, помнишь, про Шелленберга. Спасибо, за что вы нашего дорогого дядюшку показали так достоверно и дружелюбно, написали родственники Олегу Табакову после фильма «17 мгновений весны». То есть, видимо, должна быть некая... Это не может быть государственной программой, это не может быть ничем, да, ни принуждением. Некая внутренняя атмосфера в стране, которая позволяет даже предкам брать, да, какую-то часть, даже не вины, в чем они-то виноваты, они не виноваты, но они, по крайней мере, осознают весь ужас, сотворенный их родственниками.
Ну, смотри, можно я тебе сразу, это не в том смысле, что мне, кстати, я помню этот фильм, и я вот, мне очень понравилась последняя работа Иры Шихман. Я про это много читала и интересовалась, и я не могу не привести здесь такого одного важного аргумента, когда ты говоришь, что сложилась такая атмосфера в стране, ты как будто бы забываешь, ну, потому что это кажется естественным, да, о том, что вообще-то эта страна проиграла войне, ей было вменено многое, в частности, покаяние. Эта страна, верхушка, как бы администрации которой стала подсудимыми, были подсудимыми на Нюрнбергском процессе в международном суде. И есть такой, ну, вполне себе размятый аргумент, что вряд ли такого масштаба национальное переосмысление произошедшего возможно, без такого же набора условий. То есть страна полностью капитулировала, она побеждена, она выполняет требования победителей. И одно из требований, естественно, понять, что же произошло. Кстати, как мы помним, вот эти принудительные демонстрации немецким обывателям того, что происходило, ну, и фильмов о том, что происходило в концлагерях, и так сказать, принудительные экскурсии
и
на место событий.
И сейчас школьников по-прежнему немецких
ну,
водят,
сейчас,
да?
Скоро 80 лет, когда
да.
прошло,
ну, водят,
как, на секундочку.
Это входит в школьную их программу.
И более того, я хочу сказать, что, насколько я понимаю, эта тема для немцев, и вот для интеллигентных, интеллектуальных немцев, не такая простая, как нам может показаться снаружи, когда мы посмотрели несколько фильмов о чудовищных душевных муках потомков нацистских преступников. И все чаще люди задают вопрос, а вот рожденные, там, не знаю, в 2005 году в Германии дети, им точно-точно надо обязательно изучать что происходило в Освенциме или Треблинке, или нет. И изучать в каком ключе. Надо ли, чтобы они это изучали как вот такую молитву, да, это мы виноваты, мы наши, вот мои предки сделали это, и вина эта вечная и неизбывная. Это у меня нет никакого тут ответа, нету, но я тебе говорю, что вопрос, стороны, вопрос об этом он точно есть.
Рождённые в 2005 году, может быть, они не должны в такой степени остро это ощущать, но знать об этом они же обязаны. Историческая память не стирается желающим.
Вот понимаешь, вот сейчас мы начнем изучать буквально, не побоюсь этого слова, как Валерий Фадеев. Потому что он говорит, ну как знать-то? Надо знать, конечно. Да, у нас есть межведомственная комиссия. А вот эта вот политика, вот это вот прийти и сказать, значит так, мы все помним, вы такие же, какие были, а мы тут стоим и вот прям помним про вас. Это другая история. Понимаешь, на самом деле в этом, я когда говорю, что он проговорился, но в этом действительно есть правда. Я хочу вот между тем рассказать чуть-чуть про другую историю. Смотри, в нашей стране непобежденного Советского Союза, непобежденный МГБ, НКВД, ВЧК и вот этих всех, случаются удивительные вещи тоже. Я познакомилась, поскольку 29 октября невозможно было постоять в очереди у Славицкого камня, куда мы просто принесли цветы. Я пошла 30 октября в этом году в музей ГУЛАГа, который уже закрыт, как ты знаешь, временно, в деятельности, временно приостановленную в связи с нарушением.
Там пожар,
внезапно найденное, да, нарушением пожарной безопасности, внезапно найденная оказалась шахта метро, которая там всегда была еще до того, как это здание стало музеем ГУЛАГа и прочее. Но в музей ГУЛАГа была организована, ну, я не знаю, ты, наверное, знаешь, молитва памяти 30 октября каждого года. Вот люди, которые ходят не к Словецкому камню, и вообще они как бы с другой кафедры, а именно русские православные люди, которые верят в русского православного бога и молятся ему, я так полагаю, лучшие из них, они ходят на молитву памяти, которая в разные годы была в разных местах. Там в 2018-м она была, кажется, на Трубной площади, но вот уже некоторое время, как она происходит во дворе музея ГУЛАГа. Была чудовищная погода, я до сих пор не могу избавиться от, значит, следов простуды. И она, как полагается, была прям чудовищная. Холод, ветер, дождь, ужас, тьма.
Ну, как всегда, да, почти в эти
дни. И стояла очередь довольно длинная во дворе музея ГУЛАГа к большой такой хоругви, иконе. Да? Там был микрофон. И у людей тоже, люди тоже могли получить вот такие небольшие бумажки, на которых были распечатаны имена поминаемых жертв политических репрессий. И даже можно было, поскольку мне трудно это дается, можно было бы, вот, получив такую бумажку, не обязательно, то есть это было не обязательно начать с обращения к Господу и закончить тоже обращением к Господу. Люди чуть больше говорили, чем те, кто встает у Славицкого камня. И, в общем, это было для меня оказалось просто каким-то спасением. Увидеть людей, которые все равно приходят в дождь, и в снег, и в тьму, и в холод, стоят, и им важно произнести эти слова. И они, ведомые идеей, которая вот частично мне совершенно чужда, но при этом вот мы с ними можем стоять на одном пятачке земли, потому что у нас есть одинаковые какие-то ценности. И в этой очереди я познакомилась с несколькими людьми, включая одну женщину, которую многие там знали, а я не знала, поскольку я первый раз была на молитве памяти. Ее зовут Ольга Рыкова.
Родственница?
Родственница неизвестного человека, на самом деле, которая совершенно, живя в стране победителя на Великой Отечественной или во Второй мировой войне, и без Нюрнбергского процесса, а даже скорее наоборот, она стала искать потомков, приговоренных и расстрелянных ее родным дедом Иваном Вожлецовым, чтобы попросить прощения. У меня вот я тебя оставлю. Я очень рекомендую вам, правда, уважаемые зрители, просто погуглите Ольга Рыкова, помимо того, что это очаровательная молодая женщина, с которой я хочу теперь встречаться и разговаривать, тут вот рассказывается ее история. В судьбе моей семьи есть обе стороны советской трагедии, что, в общем, довольно типично. Одна история связана с дедом, который работал в НКВД, а другая с маминой родней. Мамин отец из священнического рода, ее двоюродный дед прославлен как мученик, а родной отказался от сана. Там тоже есть в чем каяться. И, в общем, рассказывает, это молодая женщина, очень воцерковленная, прям по-настоящему, такая очень серьезно верующая, серьезно занимающаяся религиозным образованием и прочее, говорит, что ее как-то вот, когда она подумала о том, что собственно, происходило в ее семье, это как-то очень задело. И вот она пишет: перед столетием революции в 2016-17 годах мы много говорили о национальном покаянии, оказывается, тогда еще говорили. А мой муж все время смотрел по телевизору какие-то правильные ток-шоу, где на всякий призыв к покаянию звучало, что это предательство своей истории, своей памяти, своих предков. Я обычно мужу не перечу, но тут мы были рядом в комнате, когда шла одна из таких передач. И я говорю: ну как же может не быть покаяния? У меня же дедушка Ваня. Он говорит: брось ты. А я ему говорю: ну как брось? А тогда мемориал, признанный иностранным агентом, как раз опубликовал списки сотрудников НКВД. Вот этот переломный год, помнишь? И вываливается целое резюме. Вся автобиография. Как он комсомольским активистом и очень молодым человеком попадает в органы. Но первое, что меня впечатляет, а я же целый год сидела и нашу карту памяти изучила от корки до корки, я вижу, что деда переводят по тем городам, которые плохие с точки зрения ГУЛАГа, где судили тройками, где расстреливали. Так это Ольга Рыкова начинает уже на фоне так называемых правильных ток-шоу, где велят прекратить это безобразие, начинает расследование свое. И подробнейшим образом изучает жизненный путь и карьеру, так сказать, какую-то просто, ну, мультяшно образцово-показательную карьеру, то есть от СМЕРШа в юность, ну, так, как комсомол СМЕРШ, и дальше буквально руководство расстрелами. Да. И она сталкивается с тем, что в семье как-то вообще про это либо не хотят знать, либо не знают, либо вспоминают, какой дедушка, на самом деле, хороший дедушка, ну, как дедушка. И она находит все время, она находит духовного отца, это Ольга Рыкова, которого она исповедуется и просит у него совета. И понимает, что она теперь молиться будет только за материнскую часть семьи, за репрессивных священников. Ну и, в общем, это история, которую я не буду вам пересказывать, она...
Но вот она то, что, поражает то, что...
воображение. И закончилось тем, что она нашла, в частности, некоторых еще живых родственников и потомков тех, кто был, собственно, ее дедом уничтожен. А она не просто нашла, а она вот, это очень трогательно, решила просить прощения. Она пишет, это случилось накануне Сретения, 13 февраля 2021 года. Она пишет письмо некой Ане Георгиевне, внучке или правнучке одного из профессоров, в общем, неважно, расстрелянных ее дедом. И вот Ольга Рыкова пишет. «Здравствуйте, Анна Георгиевна. Меня зовут Ольга Рыкова. Я внучка Вожлецова Ивана Витальевича. Мой брат недавно случайно нашел в интернете на вашей странице в Фейсбуке заметку о нашем деде. Вы пишете, что дед подписывал большинство расстрельных приговоров в коме в 30-е годы. Эта новость ввела меня в оцепенение. Какое-то время невозможно было ни думать, ни молиться об этом. Пишу вам сейчас в первую очередь, чтобы просить прощения за злодеяния, совершенные моим дедом, от которых пострадали и ваши родственники, и многие другие люди, чьи истории вы изучаете. Буду благодарна за ответ». Ну, в общем, эта история продолжается, как и история Дениса Карагодина. И, понимаешь, они разные, да?
Да, безусловно, они совершенно разные, и они совершенно потрясающие.
От этого у меня тоже есть мурашки. Но несколько другого,
однозначно.
Несколько другого свойства. И я не знаю, вот как ты думаешь, камень... Кстати, тут комментаторы в разных соцсетях сразу предложили камень сослать в Магадан или в Колыму, или обратно на Соловки. Были предложения камень расстрелять.
А также назвать его Сизифу в камень и откатить самим НКВДшникам.
Я понимаю, что это вопрос как бы про вещь символическую, может быть, не очень существенную. Какая разница, где он будет стоять, казалось бы, да? Но я вот не могу понять, почему меня это просто лишает сна. Мысль о том, что сейчас вот приедут эти НКВД, какие-то бульдозеры, экскаваторы, подъемные краны, они возьмут этот камень, привезенный с Соловков. Все знают, что такое Соловки. и переместят его, видимо, в хорошем, при хорошем сценарии на вот этот вот угол проспекта Сахарова и Садового кольца, где стоит, моя субъективная оценка, абсолютно чудовищный монумент автора, признанного скульптора Фаргуляна, который монумент сам весь себя представляет курилку сотрудников Сагаза. Над этим монументом доминирует огромная надпись «Сагаз». Это так называемое страховое общество, связанное, согласно расследованиям многих экстремистов и иноагентов непосредственно с членами семьи президента Российской Федерации. Такой бизнес. В общем, это огромное нечеловеческое уродство бетонный бизнес-куб, который существенно превосходит размерами плохой мемориал Фаргуляна, и над всем этим реет огромная надпись «Сагаз», и если ты в дневное время когда-нибудь... А там трудно кому-нибудь просто пройти, если ты не работаешь в «Сагазе», да, потому что это место, лишённое совершенно какого-то не было публичного движения. Да? Но если ты вот туда поедешь днем, ты можешь прям пронаблюдать десятки, сотни сотрудников «Сагаза», которые мирно курят, как раз вот это защищает вот эти вот как бы стены этого монумента, которые... как я понимаю, отчасти изображают вот этих вот безмолвных замученных жертв. Ряды. Вот эти стены защищают от снега и ветра сотрудников Сагаза, которые там очень уютно курят. Там действительно никогда у этого монумента нет никакого народу, потому что, мне кажется, с тем же успехом его можно было поставить где-нибудь в Марьино.
Я тебе скажу, когда там был народ. Погиб Навальный, и за неимением и за невозможностью массово прийти, хотя приходили тоже к Соловецкому камню, люди несли в большом количестве цветы именно туда.
Да, это я помню. Мы, собственно, были свидетелями того, что происходило, и Вася Полонский медиа снимал в прямом эфире, как безобразно там крутили и винтили людей, которые просто пришли принести цветы к памятнику, который сам президент по просьбе людей открыл, а они, значит, рыло воротят. Это, пожалуй, уникальный случай.
На самом деле, любой памятник, мы же понимаем, да, любой памятник – это символ чего-то, поэтому, если так объективно, действительно перекатят туда. Но поскольку это все в одной цепочке определенных действий по отношению именно как раз именно к этому периоду истории, самому одному из самых трагичных, потому что речь идет и о последних адресах, о табличках последнего адреса.
Сейчас мы скажем про это чуть-чуть.
Но это очень важно, потому что таблички – потрясающая акция, 10 лет ей, да, которую устроили тоже наши коллеги, придумали, устроили. И в итоге эти таблички последнего адреса выдирают просто с мясом со стен домов, и часто это делают жильцы. Или жильцы не разрешают вешать на стены своих домов эти таблички последнего адреса, потому что якобы им неприятно. Это логика того же самого Фадеева.
Да-да, Фадееву
неприятно.
Что
дети будут ходить типа как по кладбищу. И зачем нам знать, что в таком-то 37-38 году в этом доме жил, и отсюда был уведен и потом расстрелян, там, я не знаю, бухгалтер Иванов Иван Иванович.
Да-да, он говорит, давайте лучше повесим табличку тогда, вот что здесь жила только прекрасная учительница Марья Ивановна. Да,
да, только седьмого разряда.
Я, кстати, не согласна с тобой, мне кажется, по моим наблюдениям все-таки таблички последнего адреса, в установке которых я тоже, как и многие,
и я тоже участвовала
неоднократно, их срывают, да, не жильцы дома,
но не дают согласия их вешать.
Бывает, что не дают согласия вешать. Но смотри, какое интересное явление. Ведь особенность последнего адреса заключается в том, что это абсолютно горизонтальная организация. Вернее, это вообще это горизонтальный проект. Собственно, заявка на табличку. Как может появиться табличка? Не то, что какие-то функционеры последнего адреса приходят к какому-то дому и говорят: так, жильцы, соберитесь, скажите, вы согласны, мы вам сейчас табличку повесим. Это же не так происходит. Должна поступить заявка от какого-то гражданина, вот конкретного гражданина Иванова.
Да, потом он должен собрать,
который должен согласие со всех жильцов,
да,
который гражданин Иванов сам оплачивает изготовление этой таблички. Тут нет никакой вертикальной иерархии, вот что интересно. И, кстати, Сергей Пархоменко, который, господи, не сомневаюсь, иноагент, если не террорист, он как раз считает, что это именно то, что нечеловечески выводит из себя всех Фадеевых, Собяниных, всех сотрудников, всех правоохранительных органов, что это просто абсолютно живая народная инициатива. Да? Живая народная инициатива – это невыносимо, это неподконтрольно, это как колхозный рынок, которых уже там не останется. Это вот когда все неровно.
Это, кстати,
люди что-то
как
сами...
бессмертный полк.
Это как бессмертный полк,
живой
который
народной
был живой народный.
Да.
И его надо было обязательно на схватить, службу, изнасиловать, да. поставить на службу, сделать официально, внести, повесить инвентарный номер. Вот. Оприходовать как-то. Вот последний адрес никак не получается оприходовать, и, значит,
можно только
да,
сдирать эти
и
таблички.
Я хочу сказать, что я замечаю, как... Я замечаю, что степень озверения сдирающих таблички, она растет. Вот буквально того же 29 октября.
Они тоже нюхают.
А дома... Или они не просто нюхают, потому что это
или
все-таки люди,
на
это люди на службе.
Да.
Нодовцы – это люди на службе. Вот я хочу сказать, что мы были атакованы нодовцами, буквально атакованы. То есть они просто требовали... Они очень обученные, поэтому они атакуют как? Ну, вот так вот это, грудью, руки за спину, чтобы вот... Ну, чтобы кто-то уже дал им по морде. И прям так, в лицо. Они прямо очень хотели, чтобы мы подрались. В результате не подрались, но они, знаешь, что сделали? Это очень интересно. Это, кстати, на моем доме табличку восстанавливали содранную. Они сделали то, чего они никогда не делали раньше. Они стали безобразно орать, что мы портим общественное имущество, и вызвали полицию. И мы, естественно, дождались принципиально полицию. И бедная полиция, вот это было прям отдельное приключение. Они вообще не понимали, что с нами делать. И больше всего на свете они хотели нас отпустить. Они попросили нас проехать за объяснениями. Нодовцы, которые, правда, вот они велись чудовищно. То есть там были какие-то прохожие, которые просто потеряли дар речи. В полиции не знали, что с нами делать до тех пор, пока там не появился эшник, который то ли приехал, то ли он этими нодовцами дистанционно управлял, то ли, наоборот, он приехал по вызову нодовцев. И сказал, что нам придется дать письменное объявление о том, вот, что
объяснение.
Такое... письменное объяснение о том, что такое мы там творим.
Давай мы подходим к финалу. Что мы в итоге хотим сегодня своим этим эфиром, собственно, сказать, что мы думаем, что дальше будет, и как нам к этому всему относиться?
Нет, это я как инициатор, я вот тебе пожалуюсь, ты говори, пожалуйста, как мне к этому всему относиться, что будет дальше. И как вот не вестись на провокации
Фадеевых,
нодовцев и прочих существ, сущностей.
Это ты мне говоришь?
Я
меня
спрашиваю. Я спрашиваю тебя.
Я не знаю. У
меня
нет
ответа.
Я тебя
как старшего товарища.
Ну, не надо, во-первых, на старшесть. У меня нет ответа, потому что когда ты складываешь в одну цепочку, да, выкладываешь в ряд все события, которые происходили на протяжении последних нескольких лет, да, то же самое закрытие, ликвидация, объявление иноагентом мемориала, посадка старейшего нашего правозащитника и вообще правозащитников, которые этим занимались, того же самого Олега Петровича Орлова. Да?
Которые иноагенты наверняка экстремисты.
И иноагенты, выслан потом, да, и закрытие музея ГУЛАГа. И
приостановка действий.
Ну, да, приостановка, допустим. И выдирание табличек последнего адреса. Неважно, кто это делает, тоже может быть народная инициатива, а может, ненародная, скорее всего, ненародная. И, наконец, вот эти высказывания, причем в преддверии явно какого-то, они же в конце года обычно совет, да, заседает по правам человека, встречается со своим патроном.
Да-да, у них они готовятся как раз к встрече.
И можно себе предположить, что это тезисы еще для доклада своему боссу. И все это вызывает, безусловно... Да уж, я не говорю о том, что то тут, то сям появляются памятники Сталину, появляются какие-то запреты на какие-то публикации, да, я удивляюсь, что еще архипелаг ГУЛАГ не лежит там, да, где-нибудь в подполье, хотя он по-прежнему, оказывается, сохраняется как факультативное чтение в школьной программе. Но вот когда это все складываешь в эту цепочку, ты понимаешь, что идет такой очевидный абсолютно откат и накат на ту историю, которую очень люди соответствующие не хотят, чтобы она оставалась в памяти, да, хотят это все стереть. И пересматривают таким образом и цифры репрессированных, и масштаб всего этого злодеяния, и масштаб того, что сотворил кумир многих по-прежнему, усатый отец народов. И тогда ты понимаешь, что это не просто глупое высказывание какого-нибудь неумного чиновника, а это тенденция, и она находит, между прочим, вполне себе одобрение в части общества, которое действительно не хочет знать, не хочет ходить мимо табличек с именами расстрелянных людей и так далее и тому подобное. И массовым вот это вот осознание того, что произошло, оно и не было-то совершенно права никогда. То есть это началось и потом постепенно сворачивалось, и сегодня мы наблюдаем просто очередные... В этом они как раз последовательно очередные, ну, как минимум, декларации о намерениях.
Да, это прекрасная картина, спасибо. Я просто, вот, наверное, мое смятение вызывает идея, которую я не хочу к ней приходить, но я неизбежно к ней прихожу, что, да, я помню про время, что колесо сансары будет крутиться бесконечно, потому что если человек не хочет знать и не хочет помнить, его, ну, наверное, можно заставить и принудить, но вряд ли это наш путь, да. Кто не хочет знать, тот заткнет. И пока это остается борьбой тех, кто хочет знать, и тех, кто не хочет знать, а у тех, кто не хочет знать, ну, на самом деле всегда больше сил и ресурсов, наша жизнь обречена быть вот такой вот. И мы все так или иначе сгорим, возможно, некрасиво, а просто истлеем в огне вот этой торфяной... в торфяном пожаре этой самой гражданской войны. И по-прежнему наши дети, внуки, правнуки и прочее, если у них будет возможность выжить в этом мире, они с этим совершенно непереваренным, неразобранным багажом так и будут тащиться по миру, что ужасно жаль. Очень хочется найти какой-то способ, чтобы это было по-другому, да, сделать так, чтобы было по-другому. Чтобы колесо остановилось.
Оптимистичных вариантов у нас пока для вас нет, дорогие наши зрители, но давайте вместе думать, что можно в этой ситуации делать, предпринимать, настаивать, может, хотя я не понимаю, на чем и, самое главное, кому с этим обращаться. Тем не менее, говорить на эти темы надо обязательно, бить тревогу обязательно надо. Как бы это ни было тяжело, и как бы, может быть, действительно многим из нас, вас не хотелось еще и без того тяжелой ситуации отягощать душу свою дополнительными переживаниями и страданиями. Спасибо вам за внимание. С вами был канал Нумедиа из России. Подписывайтесь на нас, пожалуйста. Ставьте лайки, рекомендуйте всем. Смотрите, оставляйте комментарии. Очень важно именно к этому выпуску оставить комментарии. Мы хотим знать, что вы по этому поводу думаете. Поэтому с вами были Татьяна Малкина и Ирина Петровская. До новой встречи.
До свидания. Спасибо.